весь мир мой коллега. При очень простом жесте возникает какое-то большое-большое количество сложных вещей внутри. Олег, у вас нет базы. Я не понимаю абсолютно ничего. Больше всего люблю, когда то, что я сделал, живет самостоятельно и о чем-то тоже мне может рассказать.
Привет! Ты слышишь подкаст «7 нот». Здесь мы говорим с музыкантами о музыке и не только. Подписывайся на наш канал, переходи по ссылке в описании подкаста и оставляй отзывы. Сегодняшний гость подкаста – Олег Крохолев, молодой композитор, окончивший Московскую консерваторию по специальности композиция у знаменитого Владимира Григорьевича Тернопольского. Олег участвовал во многих международных проектах, был координатором Академии молодых композиторов в городе Чайковском. Его творчество – это новая так называемая тембровая глава, новое видение оркестра и новый новаторский подход к созданию звукового полотна. Мне показалось, что ты из такого элитарного, недосягаемого композиторского сообщества, ты вот прям настоящий академист-неоавангардист. Возможно, ты меня как-то исправишь. Я часто слышу от неоклассиков, что рамки академизма слишком ограничивают в плане такого творческого проявления. Ты с этим согласен? И что за рамки, по твоему мнению?
Вот интересно, да, потому что, ну, с одной стороны, у меня тоже есть некоторый вопрос, как бы, кого считать неоклассиками, да, то есть неоклассицизм как отдельное музыкальное направление, и в рамках именно этого направления, возможно, действительно есть, как бы, какие-то жанровые ограничения, которые, наверное, не так сильно касаются, я бы сказал, того направления, которым я занимаюсь. И тут направление, если можно так сказать, оно максимально широкое. Ну, то есть есть огромное количество композиторов, которых я считаю своими абсолютно полноценными, полноправными коллегами, которые занимаются совершенно другой музыкой, но тем не менее, наверное, какое-то общее любопытство у нас — это создание новых миров. И, ну, сейчас очень-очень это, конечно, элитарно и ужасно звучит. Но в первую очередь, наверное, обращение внимания на время и даже не обязательно в контексте каких-то звуковых изменений, да, ну, то есть есть огромное количество композиторов, которые сейчас перешли даже не обязательно в звук, работают не только со звуком, да, но есть огромное количество разных мультимедиа-проектов, которые также обращаются со временем, как обращался бы с ним, ну, какой-то современный композитор, который работает только со звуком. Поэтому я бы не сказал, что вообще во всем этом есть какие-либо рамки, кроме, пожалуй, темпоральности, но и она тоже может нарушаться, да, в зависимости от выбранного подхода. Есть композитор Колян Рош, французский, у которого есть проект, которым он просто нотирует время, которое он проводит за бумажным листом, и единственное, там, в общем, все выглядит просто в основном из пауз, но это, ну, то такой концептуальный момент абсолютного различия с Кейджем, да, то есть это не то, чтобы, значит, это нужно исполнить как тишину, а он, там у него все время выписаны темпы, и эти темпы всегда связаны с его сердцебиением в тот момент, то есть если, допустим, 86 ударов бьется сердце, то и сколько времени оно бьется, столько и нотируется, да. И на самом деле в данном случае произведением самим композитора является не этот даже процесс, а нотный лист, на котором все это зафиксировано, который, в принципе, уже ко времени, да, как к именно проживанию этого произведения, не имеет уже никакого отношения. Но вот как бы любая работа со временем, есть оно во время его восприятия этой работы или нет, это, пожалуй, вот такой вот главный фокус, а здесь уже на самом деле огромное-огромное количество. Весь мир мой коллега. Здесь все на самом деле всегда зависит от выбранной оптики. Есть большое количество прекрасных совершенно людей, которые занимаются искусством, да, художников, которые на время смотрят со стороны, и нам не обязательно прожить какое-то специфическое временное изменение, да, в рамках, условно говоря, вот музыка во многом работает, да, на этом, на таком сжатии, разжатии временных каких-то отрезков и на их какой-то полифоническом каком-то диалоге, да, разного проживания скорости времени или его какого-то, его даже пространственности, да, абсолютно разной дистанции, на которой мы можем его чувствовать. Но, с другой стороны, я как-то думаю, что восприятие может быть и как бы чисто интеллектуальным. какое-то интеллектуальное понимание какой-то вещи, которое они требуют вот прямого нахождения здесь и сейчас, проведения 45 минут над каким-то сочинением, чтобы вот что-то попытаться из этого вытащить, да, это может быть абсолютно просто как интеллектуальное знание такое, да, которое вот просто дальше остается в памяти. Конечно же, не то, например, чем я занимаюсь, и не то, что я, наверное, по-настоящему даже себе представляю, как можно было бы превратить, да, в какой-то конвейерный процесс создания каких-то произведений искусства, которые бы так работали, будучи все-таки композитором, да, именно в таком, ну, действительно, немножко более академичном, что ли, ключе с точки зрения выбранного инструментария. Но, пожалуй, да, это тоже такой момент, который просто не стоит забывать, что по большому счету это всегда просто попытка осмыслить мир и его какое-то течение. Любые люди, которые выбирают разные средства, я их считаю в целом своими коллегами. То есть рамок на самом деле в моей профессии очень мало.
То есть независимо от того, в какой жанровой плоскости ты творишь, да, рамок не существует, получается.
Да, ну вот Дмитрий Курлянский в своей лекции одной, которая называется «Автор против аватара», по-моему, тоже делает такой тезис. Возможно, это не его, я не знаю точно, да, вот я просто от него это услышал как-то и запомнил, что, в общем-то, сейчас жанр, ну то есть как бы сам автор единственный, да, является своим собственным жанром, представителем своего отдельного. Поэтому тут как бы не получится, да, оговориться, что независимо от какого жанра. Ну даже от выбранной оптики, те же композиторы неоклассики, да, они тоже могут находиться в такой как бы иллюзии работы в жанре, но на самом деле даже какая-то вторичная работа при определенном осмыслении уже не вторична, а какая-то совсем-совсем другая, потому что написана после чего-то другого.
В моем горизонте событий присутствует 15 моторчиков. Честно говоря, мне сложно это представить, как это выглядит и как это работает. Но акустически это звучит для меня абсолютно ново. И в одном интервью ты рассказываешь. Они проходят путь вдоль струны от начала и до конца, а звук меняется сам по себе. Ну вот этим, по сути, ты предоставляешь некоторую свободу исполнителям. Да, и с другой стороны, это же такой своеобразный, неконтролируемый процесс.
А вообще, я в целом очень довольно долгое время как-то подступался к таким более механическим вещам, поскольку для меня, наверное, какой-то идеальной ситуации наблюдения или чего-то еще, да, оно чаще всего исключает человека из этого наблюдения или какого-то человеческого параметра, в том числе исполнительства или интерпретации, несмотря на то, что я, конечно, очень внимателен к этим вещам, но здесь мне было очень важно, наверное, попробовать поработать, придумать какую-то вещь, которая могла бы в целом работать самостоятельно или жить как-то вот совсем-совсем вне человека, как исполнителя, и от него не сильно зависеть. И здесь действительно вот этот моторчик, это на самом деле просто такой симпатичный массажер для лица, розовенький, вращающийся. И вот одна из сторон этого диска, да, если ее приложить к струне, ну, просто звук сам по себе в данном случае, наверное, даже не имеет такого сильного-сильного значения. Я начал с того, что это была лаборатория «Открытый космос», и это был ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, да, то есть это были, в общем-то, в основном такие, ну, вообще прекраснейшие просто ансамбль солистов на русских народных инструментах, и в целом первое, что мне захотелось сделать, с чего все началось, мне просто захотелось как-то избежать этого звука тремоло-балалаек. Каким образом это сделать можно было, и тем не менее продолжать каким-то образом длить звук, да, это вот как раз и вылилось вот в такое вот необычное решение для меня. Я долгое время как-то приступал к этой пьесе, пытаясь начать ее как всегда, ну, то есть как обычно, да, начать просто ее нотировать, но в какой-то день я тоже поговорил со своим другом об этом по телефону и просто ему сказал, что вообще в целом хотелось бы, мне бы уже достаточно было, если бы они просто вели по этим моторам по струне от начала до конца, на что он мне сказал, ну так и чё, почему нет? И я правда подумал, что почему бы и нет? Дальше вот как раз все это и вылилось, да, вот в эту работу именно над каким-то поиском инструкции, как можно это все организовать, не имея, у меня нет партитуры этой пьесы, это текстовая партитура, и к ней есть графическое изображение. Да, это как бы струна, на которой так или иначе обозначены какие-то события, и дальше есть текстовая партитура, с которой музыканты должны работать, и у них есть единственное...
Они ориентируются на текст прежде всего.
На самом деле текст просто объясняет ход движения пьесы, который становится понятен после первой же репетиции. Несмотря на, конечно, то, что 15 человек с таким немножечко радикальным форматом довольно долго привыкали к тому, как мне бы хотелось это сделать. И да, и эта пьеса на самом деле не просто про это. Внутри ансамбля тоже есть история, которая происходит, потому что они всегда играют, зажав струну. То есть все, что вы слышите в начале, это такой просто шум, почти кондиционеровский. Да, это происходит только за счет того, что они зажимают струну с двух сторон от мотора, то есть она не вибрирует вообще. Но движение у них уже начинается с самого начала пьесы, то есть они постепенно смещают этот мотор, который касается струны, но она не звучит. И дальше прописана структура, в которой один человек из всех первым, и каждому дается по очереди эта инициатива, на каждый вот этот аккорд новый, да, он отжимает струну. И дальше все участники этой группы должны на слух это определить, или на слух, или кто-то визуально, кто рядом, и присоединиться к этому действию.
Вот сколько тебе необходимо было времени, чтобы донести эту глубокую мысль до исполнителей? Как они к этому отнеслись?
Долго. И мы для этого исполнения сделали, это тоже мне урок большой, да, мы сделали такую некоторую редактуру, в которой все-таки был один человек, который подсказывал и инициировал эти аккорды. Но для меня идеально все равно до сих пор, и я все еще верю, что это реально, остается вот тот как бы описанный в партитуре формат, но я думаю на самом деле, что здесь гораздо лучше сработает ансамбль, который создан как-то из единомышленников немножко, да, или из людей, которые несколько внимательнее именно к этой бы идее могли отнестись, и у которых бы хватило просто еще в том числе времени. У нас было не так много репетиций, поэтому мы пошли более быстрым путем.
Это все очень и очень интересно. И необычно. И необычно, самое главное.
Спасибо большое. Это до сих пор, пожалуй, такое одно из самых важных для меня сочинений, поскольку есть какой-то невероятно простой жест, придуманный, да. При очень простом жесте возникает какое-то большое-большое количество сложных вещей внутри. И для меня это всегда было ощущением таким, словно смотришь за каким-то идущим человеком там между деревьев в лесу, и он время от времени только появляется, да, вот как на каких-то старинных, там, не знаю, полотнах, там, Возрождения. Или это у Магритта есть, вроде бы всадник, да, он стоит между деревьями, какие-то деревья его закрывают, а потом оказывается, что это не только деревья его закрывают, но пространство за ним просвечивает, как будто бы оно дерево. И то есть какой-то вот такой вот половинчатый, не везде виден, не везде понятен путь. Мы видим весь объект сразу. Вот, и это как-то само сработало, я даже не думал об этом сильно долго.
Не зря в твоей речи часто звучит слово «пространство». И в твоих интервью ты тоже нередко его упоминаешь. Ты даже музыку сравниваешь с нечто таким пространственным, иногда даже космическим. Причем сочетаешь это все с таким тебе присущим, скажем так, глубоким композиторским замыслом. Вот порой даже философским замыслом. Это такая попытка... Прошу прощения, выделиться среди академистов, или это действительно твой отличительный способ видения мира и способ выразиться?
Ну, честно сказать, мне кажется, я не очень... если бы это было планом выделиться, то, может быть, года три назад уже можно было как-то немножко себе просигналить и сказать, что эта стратегия так не очень хорошо работает. По большому счету, это совсем не про... попытку даже поиска какого-то языка. Это почти такая какая-то совершенно для меня закономерная история, поскольку я думаю, что это все очень сильно связано с тем, как я что-то слушаю, с тем, что мне нравится слышать, то, на что я обращаю внимание, и по большому счету это всегда какая-то просто попытка немножко себя вытащить в тот мир, где находится все самое интересное, именно для меня как для слушателя, и возможность каким-то образом через это что-то понять или что-то почувствовать еще. То есть в целом это как бы внутренаправленный процесс гораздо больше, чем куда-то извне, и то есть я довольно редко, если честно, задумываюсь о слушателе, я скорее думаю, как я буду слушать, что будет происходить со мной, и, ну, и самое классное вообще-то в том, что что это как-то невозможно просчитать. И в самом лучшем случае я не понимаю абсолютно ничего, и это прекрасно. Но непонятно, что перед тобой находится. И для того, чтобы это каким-то образом еще можно было расшифровать, вот я просто больше всего люблю, когда то, что я сделал, живет самостоятельно и о чем-то тоже мне может рассказать. Вот и только вот скорее ради этого идет работа.
А каков твой источник вдохновения? Вот боюсь предположить, но все же спрошу. Нововенская школа?
На самом деле совсем нет. У меня такая какая-то странная немножко получилась, странная точка входа, но я думаю, что она была для меня очень полезной и как раз как бы немножко исключительной. Я вообще был переводчиком до 22 лет и учился в университете на переводчика. И у меня была, конечно, мысль и план такой, чтобы я закончил и перепоступил потом в Московскую консерваторию, но я попал переводчиком в академию в город Чайковский, в академию молодых композиторов, которую организовал как раз Дмитрий Курлянский. И хорошо, ну, может быть, ты слышала про эту академию или про ее формат?
Знаю, да, конечно. Там ты как раз хотела познакомиться с израильским композитором.
Хай Черновер, да. Я тогда был студентом, но я до этого еще, по-моему, 6 раз ездил туда переводчиком и координатором, и, ну, как бы таким глобальным помощником, собственно, организаторов этой академии. И вот все эти 5-6 раз я видел, во-первых, просто потрясающе образованных, умных, интересных, молодых композиторов, которые приезжали со всего мира. По 12 человек каждый год просто, и каждый композитор — это вообще просто отдельный мир. И в том числе приглашенные профессора были, ну, просто удивительные. И вот как раз самый первый мой год в 2012 году, когда я туда приехал, оказался каким-то взрывным в этом смысле, потому что я не представлял себе, что о музыке можно говорить так, что ее можно слушать так, что ее все слышат не так же, как я. Ну, что это вот такой вот огромный мир и сложный. То есть у меня на самом деле даже не нововенский классик у меня появились гораздо позже, как что-то такое. Мне, если честно, сложнее подключаться к музыке даже, ну, скажем, 80 или 100-летней давности, чем к современной музыке, допустим, там, 10-20, последних 10-20 лет. Мне она как-то вот понятнее. За счет того, что я с ней вообще-то познакомился даже вперед и в обход огромного количества вещей.
Ну, а как же база?
Мой профессор Владимир Григорьевич Тарнопольский задавал этот вопрос в течение всего моего обучения в консерватории. Олег, у вас нет базы. И, в общем, с этим я до сих пор живу, с этим ощущением. Да, ну я как-то наверстываю, но на самом деле все немножко вверх ногами, да, все же должно быть базой. Оно сейчас у меня как-то скорее наслаивается дальше, накладывается куда-то не туда. Перевернутый тортик.
Мне кажется, каждый композитор испытывает, как ты говоришь, ощущение американских горок между «я молодец» и «я бездарность». Вот были ли у тебя такие периоды в жизни, когда ты долго не мог выбраться из одного из этих состояний?
Ну, и состояние «я молодец», мне кажется, даже если сам не можешь выбраться, то кто-нибудь обязательно поможет это сделать в ближайшие месяцы два, да? Ну, вот так вот как-то устроено, и за последнее время, я считаю, я думаю, что в целом в это состояние влезать очень сложно. Я бы сказал, что самый затяжной и тяжелый период был прошлый год. Я думаю, что это очень можно понять. Некоторые мои коллеги могли и как-то скрывались за большим количеством работы или попытками, да, что-то делать, но как-то вот у меня совсем это очень, совсем-совсем тяжело. Из этого невозможно, пожалуй, было выбраться каким-то художественным путем, да, потому что художественная рефлексия там с последних событий, вообще даже я имею в виду не только последних событий, но последних событий хотя бы там 3-летней давности, в том числе включая ковид и вообще вот все вот эти вот изменения, да, все вот эти вот вещи, когда пытаются каким-то образом художественно отобразить, то у меня всегда это вызывает такое некоторое подозрение, поскольку я сам для себя не могу найти никакой художественной формы, которая так или иначе бы не или множила бы ощущение как бы всеобщего страдания, или ничего бы нового не добавляла, или не говорила, или не предлагала другую оптику, и вот как-то в данном случае о ней говорить тоже тяжело. Или не высказываться, или не проживать это время. Поэтому потребовался целый год, чтобы я вообще что-то мог нормально писать. Я писал 6-минутную пьесу 5 месяцев в том году. Это было довольно тяжело. Ну, я еще ведь приехал в Германию, и 22-й год у меня был, в общем-то, первым полноценным годом учебы, и это был процесс и адаптации. Много всего произошло такого, да, что просто усложнило работу.
Такой вопрос: откуда любовь к электронике? И есть ли она? Мне показалось, что она есть.
Я на самом деле не сказал бы, что я какой-либо эксперт и что у меня есть вообще достаточное знание того, каким образом это делается, но я довольно много работал в театре, и в театрах просто нет, естественно, закрепленных за театрами ансамблей, поэтому вот хотелось, не хотелось, мне пришлось как-то довольно много заниматься, да, электронной музыкой и работать именно таким образом. Но у меня есть интерес к другого типа электроники, у меня есть интерес большой к аналоговым вещам, которые, да, так или иначе все равно работают, можно сказать, на электричестве и батарейках, да, но тем не менее способ извлечения звука — это, ну, какая-то такая особая магия, да, или это пластинка, или это кассетные магнитофоны. А сейчас это все вообще перешло в то, что я строю свои инструменты, и у меня они тоже каким-то образом сами живут и работают. И мне вот такой формат нравится просто безумно, но к электронике я тоже постепенно каким-то образом подбираюсь. Именно, да, с точки зрения какого-то такого сложного профессионального процесса. Но я бы не сказал, что я сам это могу, хотя по большому счету электроника развязывает руки, но потому что электроника не требует определенной нотации и не требует ну, представим чистую какое-нибудь электронное сочинение, которое композитор, в общем-то, подготовил дома, да, и дальше все, что нужно, это надеть наушники и его послушать. И его никто не исполняет. Это не лайв-электроника. У этого произведения нет промежуточного, да, вот этого звена, нет партитуры, и у него нет интерпретатора, и нет музыкального исполнения, нет никого, нет виолончелиста, который бы это все играл. И таким образом получается такой интересный момент, композитор, который привык к процессу очень тяжелому, сложному, долгому, с разными эскизами, с тем, чтобы, ну, я не знаю, кто как работает, да, мне очень нравится работать от руки, это все реже и реже происходит из-за скорости и того, что требуется все время, ну, как можно быстрее все набрать, и от руки пока пишешь, что это все больше времени занимает, но тем не менее, да, вот весь этот процесс при работе с ноутбуком, он улетает, и есть возможность проверить результат того, что ты делаешь, мгновенно. Это как если бы у меня был оркестр, и я что-то писал, и оно быстренько оказывалось у исполнителей, я бы переходил в соседнюю комнату, и весь оркестр, допустим, или ансамбль проигрывал мне то, что у меня получилось, и я дальше мог бы снова вернуться за стол и дальше исправлять и работать. И это точно это точно все меняет. Это меняет и композитора, это меняет весь процесс, это совершенно другая работа, человек в ней проявляется совсем иначе, и это тоже безумно-безумно интересно. И это очень, я думаю, должно освобождать от каких-то страхов, тревоги, вещей, которые происходят, когда ты пишешь партитуру. Когда пишешь партитуру, от многого хочется отказываться, переписывать, боишься, что недостаточно сложно все, ты забываешь, что на самом деле один звук, который играет один инструмент, это тоже красиво, и не нужно его одевать во много шуб разного формата, да, и прятать как-то. А здесь, возможно, больше возможностей, которые происходят вот здесь и сейчас. И можно, думаю, что таким образом за счет этой работы как-то освобождаться.
Ты сейчас живешь в Германии.
Да.
Возможно, кому-то будет интересно. Это было твое личное решение? Расскажи, сложно ли вообще перебираться профессионалу-музыканту? Есть ли какие-то перспективы продолжения своей основной профессиональной деятельности?
Это очень хороший и очень какой-то такой важный для меня и сейчас до сих пор вопрос. Я сюда хотел уехать для того, чтобы поучиться в магистратуре. Еще даже, может быть, в последний год обучения в Московской консерватории такой был план. Но у меня все немножечко задерживается, да, и образование в том числе. И я закончил консерваторию в 2019 году и думал, что я буду поступать на 2020, но начался ковид как раз в это время, да, в декабре 2019 года, вроде бы. И после этого, ну, просто возникло много-много-много разных обстоятельств, в том числе невозможность путешествий, из-за которых я не смог, поступить вовремя. поэтому я поступил в 21-м году. И на самом деле я до сих пор такой немножечко в инкубаторских условиях нахожусь, потому что я нахожусь вот в, да, под такой защитой от внешнего мира в виде университета, который в целом меня занимает очень даже неплохо. Здесь довольно хорошая программа, мы пишем сочинения, приглашаются ансамбли, которые это все исполняют. У нас в ноябре будет оперный проект, для которого 3 композитора оперы написали, включая меня. На самом деле, довольно богатая жизнь. И пока учишься, очень в эти чары, да, такого, чары востребованности, как-то хочется подольше поиграть, но я понимаю, что на самом деле для композиторов, мне кажется, везде пути непросты, поскольку очень тяжело найти любую возможность, даже просто подработки, да, потому что если флейтист может научить другого человека играть на флейте, и это гораздо более частая история, то композитор, то желающих писать музыку вот на такой репетиторской основе все-таки не так много. Да, композиторам сложно везде, и здесь на самом деле я бы сказал, что тяжелее и сложнее, потому что Германия — это все-таки страна, в которой очень сильно развита инфраструктура современной музыки, да, есть огромное количество ансамблей. В каждом городе, более-менее крупном, есть или ансамбль, или какой-то фестиваль, и здесь не очень сильно велика разница между столицей и глубинкой, да, потому что, например, основные немецкие фестивали, они не проходят в Берлине, например, да, месте, в котором, в общем-то, огромное количество художников и живет, и работает, и композиторов в том числе. Там Донау-Эшинген, Дармштадт, Виттен, да, такие какие-то фестивальные города, и не только, их очень-очень много, и здесь все-таки конкуренция гораздо выше, больше людей. Здесь просто бесконечное количество композиторов, которые все хотят что-то делать.
А ты участвовал в каком-нибудь фестивале, конкурсе?
На самом деле, за это время, вот я когда уже сказал, я немножечко дал себе возможность на то, чтобы просто адаптироваться. То есть весь прошлый год, за весь прошлый год у меня, наверное, было написано всего 3 пьесы, 2 на заказ и 1 в университетских рамках. Ну, это для меня в целом тоже такой нормальный более-менее результат, но только сейчас, на самом деле, я немножечко уже задумываюсь о том, что нужно как-то выходить из этого круга такого, да, очень защищенного. Я поучаствовал в просто прекрасном фестивале музыки эпохи Возрождения, в котором у меня был заказ на произведение вокальное с барочным ансамблем, со старинным ансамблем, и на этом фестивале вот был как раз концерт, для которого я эту пьесу написал, в котором пьесы старинных композиторов чередовались с пьесами современных композиторов, и эти пьесы были написаны, каждая парочка, да, таких вот пьес, были написаны на один и тот же текст. Мне досталось «О Примавера», да, «Мадригал», Шутца, и дальше вот я, в общем, просто написал свою пьесу. Это как раз та самая пьеса, которую я писал 5 месяцев, которая мне, да, стоила больших усилий. От меня как раз не требовалось никакой стилизации, да, то есть я бы не сказал, что так или иначе это... Ну, конечно, аллюзии в любом случае есть, и я просто страшно люблю это время и эту музыку, и сложность, да, какую-то, которая там ей присуща, отдельная какая-то чистота, поэтому все равно так или иначе что-то похожее очень получилось.
Рубрика «Блиц». Музыка к фильму или музыка к спектаклю?
Музыка к фильму.
Кого ты бы хотел увидеть в качестве исполнителя твоей музыки?
Себя. Я могу только чуть-чуть это расширить, да, это не, это здесь дело совсем не в том, чтобы как какое-то самолюбие, да, и что вот я такой весь, значит, художник, который и сам сейчас, значит, себя, чтобы никому ничего не досталось, но я над этим сейчас просто как раз и работаю, над тем, чтобы иметь возможность и какой-то исполнительской практики, потому что это то, что прошло мимо меня.
Интуиция или логика?
Интуиция.
Благодарю каждого, кто дослушал этот выпуск до конца. Напоминаю, что вы можете оставить свой отзыв в нашем телеграм-канале или же на Apple-платформе. Сейчас вы услышите произведение Олега Крахалева, которое называется «Catcher», что переводится как «Ловец». А я с вами прощаюсь. Приятного прослушивания.